«Лютеранская волна».
Дорогие слушатели, дорогие братья и сестры, и сегодня мы с вами в эфире на радио «Теос» в очередной раз, точнее уже на «Теос Медиа», я все никак не могу привыкнуть, в спецвыпуске «Лютеранской волны. Культура». И сегодня у нас гость, уже довольно частый для этой студии, но давненько мы здесь не были, вот сейчас снова, Андрей Владимирович Коломийцев. Он органист Церкви Святой Екатерины на Васильевском острове и также преподаватель кафедры органа, клавесина и коррельона СПБГУ. И вообще очень интересный человек. Ну, не будем говорить про то, что он лауреат многих конкурсов. И вообще человек достаточно разносторонний. Он и организует концерты в нашей церкви, и проводит экскурсии, и занимается архивными изысканиями об устройствах наших предыдущих органов. Много всего, и поэтому сегодня мы имеем возможность задать ему вопросы как человеку профессиональному в церковном органном мире в первую очередь. Приветствуем, Андрей Владимирович, рада видеть.
Здравствуйте, я тоже очень рад снова здесь быть.
И сегодня вот все вопросы, которые у нас накопились, вы готовы?
Ну, постараемся, посмотрим.
Хорошо, тогда я напомню кратко, что в прошлый раз мы с вами виделись здесь с двумя писательницами в стиле фэнтези, славянского, финно-угорского и прочего, которые нам показывали некоторые инструменты языческого мира. Это бубен и его эффект резонирования звука. Это различные трубочки размеров, конструкций, вместе по отдельности, в которых звучит воздух, и они способны играть различными нотами. И язычковый инструмент варган, где тоже звучит, в общем-то, вибрация, вибрирующий звук той или иной тональности. И вот сегодня мы плавно подходим к тому, что в один прекрасный день, момент, может быть, или даже во всю человеческую жизнь, некоему человеку пришло в голову, как соединить все эти элементы языческой культуры или античного мира, и из этого получились, собственно, современные органы. То есть мы с вами посмотрели предысторию, из чего же рождались первые органы. И Андрей Владимирович нам скажет, кем же был этот мастер и что же он сделал.
Да, органный инструмент очень древний, с богатой историей. Действительно, как считается, виновник этого создания этого инструмента, его придумал некий Ктесибий еще в 3 веке до нашей эры. И как считается, что он ставил себе задачу облегчить игру на инструменте флейта пана. Флейта пана – это такой духовой инструмент, состоящий из большого количества дудочек, которые между собой они связаны, переплетены. И исполнитель, когда играет на флейте пана, он дует по очереди в каждую из трубочек, и получается мелодия. То есть каждая трубочка может издать только одну ноту,
в которую
звук определенный.
Дует в этот момент, да.
Да, да, совершенно верно. И, соответственно, приходится очень ловко перемещать этот инструмент, вот, дуть в разные трубочки. И, собственно, вот он задумался о том, а как же облегчить вот этим музыкантам жизнь и как им облегчить игру на этом инструменте. И у него получился вот действительно такой инструмент. Как ни странно, с тех самых давних времен до нынешнего времени основные части, инструментообразующие, что ли, части органа, они сохранились. И в нынешних, в больших органах они точно так же наличествуют. Ну, какие это? Три. Это три части. Ну, вот прежде всего, именно вот те флейты, те дудочки, их много, в которых звучит воздух. Ну, когда мы звучит, как говорят, органная труба звучит, на самом деле в ней звучит воздух. Вот та самая флейточка, та самая дудочка, куда дул исполнитель на флейте пана, вот большое количество таких вот трубочек тоже должно быть. Да, действительно, в современном большом органе количество таких трубочек может исчисляться десятками тысяч, и это огромное количество. Ну, это если действительно большие органы, большие современные уже органы.
А самый большой орган? существует?
Ну, как считается, самый большой орган находится в Америке. Если я правильно помню, в Атлантик-Сити. Там такой большой-большой концертно-спортивный комплекс. И там орган даже он не очень сразу так вот заметен. Он скрыт в стенах. В Америке вообще как-то им свойственно, американцам, какая-то такая вот стремление к гигантомании, что ли. Действительно, самые большие инструменты действительно там. И вот этот инструмент, он до сих пор звучит, на нем до сих пор играют. Построен он был где-то в 20-х годах 20 века.
Вот уже я правильно читала, что самый большой орган в Европе в Лейпае?
Ну, это в любом случае один из самых больших. Я на самом деле не проводил такой вот статистики.
Вообще это тоже интересно, потому что Латвия достаточно маленькая страна, и Лейпае это не столица. А оказывается, там имеет место быть уникальный инструмент. А самый большой орган в России? Заряди?
Один из самых больших органов Заряди, да. Да, но это достаточно новый инструмент, вот только-только недавно построенный.
У меня такой еще вопрос. Вот сейчас, секунду. Ктесибий, он был третий век до нашей эры. То есть это начало. Мы говорили в прошлой передаче о язычковых инструментах в органах, да? А язычковые трубы изобретены когда?
Это сильно позже сложилось. То есть вот основа действительно труб – это именно вот такие трубы, в которых будет звучать воздух. И они должны быть непременно. На самом
язычок,
деле,
он там так вибрирует.
Язычок, отличие вот от такой вот лабиальной трубы, в чем отличие? Там действительно есть язычок, и когда воздух попадает в трубу, то язычок начинает колебаться, и язычок издает звук.
Угу. То есть что вот он резонирует в этом колебании воздуха?
Да.
От стенок трубы?
Такой. Нет, он сам по себе начинает...
Ну, как,
да.
Как в орган.
Да,
и люди
да.
иногда даже путают и поправляют, когда я говорю слово «варган», они говорят «орган». Я говорю «да, но не в этом случае».
Да, да. И если вот трубы, вот эти лабиальные трубы, в которых звучит воздух, там действительно от длины трубы может зависеть высота звука, ну, там от пропорций, соотношения этих трубочек. В язычковых трубах там от длины трубы зависит скорее то, как этот звук будет разноситься в пространстве, как он будет усиливаться. И смысл самой трубы – это вот усиливать этот звук, резонировать, ну или, как еще говорят, усиливать носкость, то есть как несется звук, распространяется в пространстве. Вот. Да, и если коротко упомянуть еще вот две составляющие. Ведь чтобы был полноценный, опять же, инструмент, помимо труб, ведь туда же каким-то образом воздух должен попадать. То есть, если исполнитель на флейте пана сам дует в каждую трубочку, то вот в таких больших органах исполнитель уже не имеет возможности дуть туда. И вот непременно должна быть какая-то вот эта воздуходувная система нагнетания воздуха, как он туда будет попадать. Ну и точно так же воздух, попадая вот уже в орган, ведь наша задача какая? Чтобы сыграть мелодию, исполнитель на флейте пана, он перемещает саму флейту мимо рта и, соответственно, дует в каждую трубочку, и получается мелодия, то мы играем, у нас уже есть клавиатура, и вот эта клавиатура, в том числе, помимо еще устройства управления регистрами, их подключения, отключения, то есть вот получается такая сложная система управления, цель которой одна, чтобы в нужный момент в нужную трубочку пошел воздух, и она зазвучала. То есть вот в том или ином виде, что орган... Ну, хотя он тогда назывался не орган еще, а гидравлос. Там вот давление воздуха, воздух, попадая в инструмент, он создавался за счет воды и получался вот отсюда, собственно, гидравлос.
То есть вместо ног и рук калькантов давила вода.
Ну, и даже сейчас калькант – это лишь часть вот этой воздуходувной системы. Там еще дальше есть еще один мех, который будет вот… Ну, калькант же не может равномерно накачивать воздух. Еще должен быть обязательно мех, который будет это давление стабилизировать. И, в принципе, каждая органная труба, она рассчитана на определенное давление воздуха. И если оно будет выше-ниже, ну, она будет звучать, но уже если критически превысить или, ну, вот эти допустимые пороги, то она просто не будет хорошо звучать. И поэтому...
То есть воздуха будет мало, либо он просто...
Либо его будет много, да. То есть он просто не придет в нужное движение, в правильное движение, как задумано. И получается, что нужна вот система, которая сможет это обеспечить. И вот, ну, есть так называемый магазинный мех, в который воздух попадает, и там вот уже создается это нужное давление.
Это
и...
как магазин автомата, да? Все по патрончикам определенного размера с зарядом пороха.
Не то чтобы, но, во всяком случае, вот это магазинный мех, то есть, ну, скорее, мех, который обеспечивает нужное количество и нужное давление воздуха. И, ну... Да, конечно, тех гидравлосов в том виде, как они были построены, до нас не сохранилось. Сейчас существуют лишь копии. Но вот инструменты 14, 15, 16, то есть очень старые инструменты, все-таки в Европе сохранились. Пускай чем старее инструмент, тех меньше осталось. Но, тем не менее, исторические инструменты...
А сколько живет орган? Вот если он построен, например, в 14 веке, то получается, что... 6-7 веков, да?
Ну, все зависит просто от того, как ухода. За ним будешь ухаживать. Конечно, история знает случай, ну, орган перестраивался, переделывался. Потом менялись подходы к тому, каким должен быть орган. Оно же ведь тоже зависит от сиюминутных, ну как, эстетических воззрений того, кто на нем играет. Вот хочет органист и закажет... если вообще не может себе это позволить, переделку инструмента согласно тем идеалам, как вот он себе видит звучание инструмента. Ну, опять же, исторические вкусы тоже нельзя сбрасывать со счетов. Во всяком случае...
А вот сегодня в церквях какой вкус преобладает? Или просто церкви,
так не скажешь.
То, что за 30 лет в России, ну, что смогли себе позволить, то и установили? Или все-таки есть какая-то тенденция, что церковные органисты предпочитают? Или церковные органисты рекомендуют?
Россия вообще очень сложно в России все с органами. Если мы еще примем во внимание то, что в 20 веке их любили переносить с места на место и в живом виде, как считается, что самый старейший сохранившийся орган в России – это орган фирмы «Ладогаст», а это фирма середины 19 века.
А это чья такая всего фирма лишь? С таким интересным
немецкая
названием?
Немецкая фирма, да. Романтический орган, очень небольшой орган. Он сохранился, вот находится в музее Глинки в Москве. На нем иногда проходят концерты. Он, в принципе, рабочий, да, на нем играют, но очень бережно, очень мало. Опять же, российская культура во многом... концертирующая светская культура. Ну, очень много просто в 20 веке было перечеркнуто. И инструменты многие, которые были еще в церквях, перекочевали в концертные залы.
Ну,
были
трагическая
всяческие...
история нашего первого валькера. Вернее, не первого, а предпоследнего валькера.
Да, это...
Да.
Вот. Но в Европе, к счастью, такого не было. И органисты имеют возможность играть на, в том числе на очень старых инструментах. Ну, как считается, старейший орган, сохранившийся, вот, почти полностью функционирующий. Это орган в швейцарском монастыре в Сионе. Это орган, если я правильно помню, 14 века. Но он единственный такой. Прочие инструменты, ну, мне доводилось играть на инструментах 15-16 веков. Это тоже, в общем-то, очень... старый инструмент. Я вот предлагаю разбавить наш сухой разговор как раз музыкой, и пускай прозвучит как раз исторический орган, пускай прозвучит токката Георга Муфата. Это мне однажды выпало счастье сыграть концерт в Вене, в Михаэлеркирхе, церковь Михаила. И там орган 1703 или 9-го, сейчас я не помню точно.
То есть почти ровесник Петербурга.
Да. То есть инструмент, которому уже более 300 лет. И вот прозвучит токката Георга Муфата.
Хорошо, слушаем. Thank you. совершенно потрясающая вещь. Я просто вспомнила, что для одной из наших будущих передач я буквально недавно перечитывала «Лезвие бритвы» Ефремова. И вот как сейчас помню все его высказывания по поводу мракобесности и темноты церкви. Это человек писал в те времена, когда не было доступа к такой органной музыке, чтобы понять все величие духа и культуры, духовной культуры церкви. В те времена, когда этот орган построен, еще кое-где сжигали ведьм в Европе. Всякое было, но было и вот это тоже. Вот. И это такой голос из прошлого, вот, да, исторический орган. И композитор, который в те века творил, собственно, он сегодня имеет возможность продолжать говорить с нами, продолжать этот диалог свой. Вот. И с церковью в том числе, которая унаследовала те традиции 16-го, 17-го века, 17-го. То есть церковь – это такая организация, где чтят традиции, передают их. И вот исторический орган, что он передал нам сегодня сюда, в наш век, в нашу церковь, в российскую лютеранскую церковь, что мы получили в наследие вот от тех времен, тех городов, от тех людей, которые в свое время переселялись в Россию и приносили эту органную культуру. Вот я бы хотела напомнить нашего Франца Киршника с его изобретением язычков и всех последователей после него. Но на первом органе в нашей церкви как раз вот человек экспериментировал, наш первый органист. С 1764 года он, по-моему, экспериментировал, да? Или даже раньше. Вот. Как раз над усовершенствованием органных труб. И ему принадлежит и не одно даже открытие в этой сфере. И что было дальше? Вот если сегодня какая-нибудь церковь в России захочет обзавестись органом, что, какие возможности у нее есть?
Ну, прежде
всего... Всем хочется такого, как мы сейчас слышали, я понимаю, да.
Да, и, безусловно, вот сталкиваясь с такими инструментами, ты прежде всего, ну, тебя впечатляет то, что ты имеешь возможность действительно соприкоснуться с историей буквально с самим композитором. Ну, да, мы много играем старой музыки, но соприкасаемся с ней, ну, опосредованно мы... Стараемся ее сыграть, может быть, в той манере, как это сам композитор мог бы себе представлять ее играть. Но вот если мы примем во внимание вот этот инструмент, он же ведь был построен, вот Георг Муфат, он как раз в это время только-только умер, или же в 704, по-моему, году он умер, а вот инструмент как раз этого времени постройки. Фактически, да, наверное, сам Муфат на этом инструменте не играл, но Муфат, он принадлежит к этой вот южно-немецкой или австрийской. Он, собственно, в Вене тоже работал, хотя последние годы жизни он провел в Пасау и умер в Пасау, и спасался от завоевания Вены турками. И... Тем не менее, в принципе, это одна общая культура, и вот мы можем с ней соприкоснуться, то есть разговаривая, да. Там, вот, с учениками нередко разговариваешь об этом, и ты не просто голословен в этом, ты понимаешь, что ты можешь с этим, в принципе, соприкоснуться, и это здорово. То есть вот такой вот свидетель того времени, того звучания. Конечно, никто никогда не скажет, что вот этот орган 100% звучал именно так, как это было при постройке. Все-таки...
Ну, естественно, прошло столько времени.
Да.
Вносились какие-то коррективы. Неизбежно просто. Неизбежно.
Из того, что сохранилось, да, мы наверняка можем сказать, что трубы в большей части сохранились. Да, но труба сама по себе, если ее даже изготовить, она еще не зазвучит так, как задумано. Вообще, есть такая шутка, кто самый главный человек на любой органостроительной фирме?
Настройщик.
Ну, настройщик, опять же, смотря какой настройщик. В принципе, уметь настроить, подстроить орган – это не такая уж большая премудрость. Но... Кто-то говорит иногда, что, ну, надо же сделать трубу, то есть там, или отлить ее из металла, или там выстрогать, грубо говоря, склеить из дерева. Но это тоже можно научиться. И это тоже еще не означает, что оно зазвучит так, как задумано. Вот. Кто-то мне однажды сказал, что директор фирмы самый главный.
Ну, это да, да. Он подбирает соответствующий персонал, я согласна.
На любой органостроительной фирме всегда есть тот, кто знает всю вот эту тайну, как заставить трубу звучать так, как задумано. Интонировщик. Любая труба после изготовления, не настройщик, а именно интонировщик интонирует трубу, то есть, чтобы убрать лишние призвуки, лишние, ну, там, обертона, так называемые, чтобы все трубы, скажем, одного регистра отличались друг от друга, звук этих труб отличался лишь высотой, но тембр были одного цельного, чтобы две соседние ноты не звучали так, что одна сильно громко, а другая сильно тихо. Вот, чтобы вот это все выверить и отрегулировать, вот интонировщик знает этот секрет.
Ну, вот у нас два классических примера. Буквально недавно мы беседовали с Натальей Малиной, это мастер-хранитель органа Кавайе Коля Московской консерватории. И когда мы спросили, вот нам в нашей церкви тоже нужен свой органный мастер, мы бы хотели человека научить или, может быть, нескольких людей обучить. И она задала совершенно четкий вопрос, что а какой именно стороне органного мастерства вы хотите обучить? Потому что вот есть интонировщики, есть строители этого органа, есть проектировщики этого органа, есть настройщики органа, и еще там целый список, вот можно загибать пальцы бесконечно. И второй пример, это вот мы на днях буквально выкупили и забрали с почты новое, новейшее издание книги Любови Шишхановой. Она вот скончалась, к сожалению, в декабре. Это органист, очень известный достаточно в России, из Ярославля. Она в 75-м году, с 75 по 76 год, проходила практику в фирме «Зауэр» во Франкфурте на Одере. И вот она описывает буквально каждую ступень мастерства, которую ее там в течение года обучали. Она вот переходила от одной спецификации к другой. И вот фирма выстроила эту практику таким образом, чтобы постижение органного мастерства было вот таким вот ступенчатым, поступательным, что она овладевала всеми вот этими сторонами. И в этом смысле для России она уникальный специалист именно для органов Зауэр, и нашего в том числе. Но вот, к сожалению, это человека уже нет, но есть ее ученик, есть там же в Ярославле ее ученик, на которого мы тоже немного надеемся со временем. Вот. И что интонировщик, значит, это самое главное, да? Но он же наверняка обучается тоже всем другим ступеням, вот сторонам, граням этого мастерства органного мастера.
Ну, безусловно, это комплексное обучение. Просто, как я понимаю, что одному ближе одна часть работ, ну, не знаю, кто-то охотнее с деревом работает, например, кто-то охотнее льет металл в металлические трубы, а кто-то вот кому-то охотнее больше нравится вот как раз интонирование. Хотя здесь я вот могу и усомниться, интонировать все-таки это должно быть еще особая какая-то, ну, музыкальность, что ли, особый слух, что ли, к этому, чтобы суметь все это услышать, расслышать, понимать, как это делается. Кто-то однажды в разговоре мне сравнил вот умение интонировать вот с тем, как у струнных мастеров вот есть история про секреты Лака Страдивари. Вот, тоже что-то такое, что вот, вот нужно знать вот этот секрет, и ты тогда твои там скрипки будут звучать.
Это как есть люди, у которых говорят, что у них зеленые пальчики, что они прикасаются к любому растению, оно оживает даже, хотя уже совсем засохло и так далее. То есть это все-таки еще какая-то внутренняя должна быть такая вот предрасположенность к тому, что действительно ты прикасаешься к инструменту, и он у тебя оживает. Будь это скрипка или орган, или что-то в этом роде. А вот я, например, слышала, что в России, конечно, у нас есть мастера, которые могут создать орган или клавесин, построить его, ну, небольшой. Клавесин-то любой, а орган небольшой. У нас нет целых фирм, цехов, да, где специально бы высушивалось дерево, где было бы там 30 мастеров, 50 подмастерий, где были бы свои станки. Такого нет. Есть отдельные мастера со своими маленькими мастерскими. Вот я знаю, что могут делать трубы из дерева. И ну, сам орган, да. Но у нас разве где-то отливают трубы? Есть металлы, металлические такие мастерские.
Я знаю, есть пробы, попытки. Я, к сожалению, не сталкивался с результатом, чтобы иметь возможность его оценить, насколько хорошо это удалось, получилось.
Я знаю пример с англиканской церковью сейчас, что там трубами занимается реставрационная мастерская, в том числе металлическими. Отливают ли они их заново, я не знаю, но то, что они работают вот с прежними трубами, это 100%, но это реставраторы профессиональные. Они не органные мастера, их консультируют органные мастера, но работают с этим совершенно другие специалисты. То есть, в целом, если, например, какая-либо церковь у нас в России захочет построить себе орган, у нее есть два варианта. Или заказать маленький портатив, или заказать клавесин, или обратиться к какой-то зарубежной фирме, которая этот орган построит, или там купить где-то за рубежом и привезти в Россию. Я правильно понимаю?
Ну, если цель именно орган, то клавесин тогда вряд ли подойдет. Все-таки орган органом. Это можно говорить о месте клавесина и клавесинной музыки в церкви, в богослужении. Да, об этом можно говорить. Ну, если уж задались идеи именно желание орган, ну, надежнее всего это, конечно,
заказать
на Западе. К сожалению, вот из всех наши органные мастера, которые таковыми зовутся, ну, все-таки это не совсем в том смысле органный мастер, как это понимается на Западе. Это все-таки больше именно хранитель органа, то есть тот человек, который...
То есть уже готового инструмента.
Да, уже готового инструмента, уже те, кто знают, как он функционирует, как он устроен, те, которые могут сделать какой-то небольшой ремонт, если такой понадобится, могут настраивать, то есть какая-то регулировка. То есть вот именно то, чтобы уже готовый инструмент, ну, звучал, работал, его поддерживать в рабочем состоянии.
Ну, но... я бы еще начинала, если честно, вот так, если рекомендовать нашим коллегам в других общинах. В свое время мы получили... тоже благодаря вот мастеру из Москвы, инструкцию к содержанию нашего органа. Там мелким шрифтом сколько? 5 или 6, или даже 7 или страниц. Того. Да. Если нормальным шрифтом, то все 15. Вот. Эта инструкция была разработана на фирме Заура в 86 году и прилагалась ко всем органам, которые в Советском Союзе устанавливались оттуда, с этой фирмы, здесь, по заказам Министерства культуры. И вот если бы я прочитала эту инструкцию сразу, я бы еще подумала, нужна мне такая зверюшка с таким колоссальным уходом за ней? Это все равно, что ну, по нынешним временам вот так вот купить Porsche Cayenne и надеяться, что у меня хватит возможности своими силами или силами соседа, слесаря, автослесаря из соседнего гаража этот Porsche Cayenne обиходить. Ну, примерно вот так. Потому что это очень серьезный такой подход, профессиональный подход. Без мастера, без обслуживающей мастерской достаточно сложно. Точнее, невозможно, я бы сказала, содержать орган вот повседневно в надлежащем порядке.
Ну, с другой стороны, если, опять же, если сравниваю орган с Porsche, если не взяться ездить на Каене, ну, не знаю,
не по каким-нибудь
сельским дорогам, ухабам, просто по пересеченной местности, а использовать его, в принципе, по назначению и не вмешиваться в его устройство.
У него достаточно запас, да. Да,
он прослужит много-много времени.
Но, опять же, надо вовремя все менять, масло. В органе тоже, кстати, меняют масло. Вот, мыть, как нормальными составами, да?
Ну.
Не фейри.
Да, конечно.
Как минимум.
Конечно.
Даже базовый уход достаточно сложен.
Тот документ, вот, о котором идет речь, да, это может быть идеальные условия, такие прям совсем тепличные условия.
Орган постоянная будет служить... влажность, постоянная температура, да.
Да.
Постоянное проигрывание всех регистров, да, это достаточно
сложно. Опять же, советские времена... Скорее, там имелись в виду, прежде всего, органы Зауэр, находящиеся в концертных залах.
Ну,
потому что в концертном зале куда больше шансов обеспечить тот же самый температурно-влажностный режим. Хотя почему-то наша филармония не всегда с этим справляется.
Ну, у нас церковь лучше справляется, чем филармония, я
согласна.
Да.
Но церковь само по себе здание такое, где прям абсолютно обеспечить эти условия не всегда бывает возможным. На то пошло, человек входит в церковь, дверь открывается, уже если на улице, там, не знаю, минус 30, уже может скачки той же температуры.
Ну и если дышит полный зал зрителей, после концерта это тоже необходимое проветривание, там, это естественно все, да.
Да, то есть то, что какие-то такие...
Просто вот... не надо всем этим пренебрегать, об этом надо знать, об этом надо помнить, это надо делать. Поэтому в этом смысле может быть проще электронный орган.
В каком-то смысле это будет проще.
За которым просто ухаживаешь, как за обычным электроприбором.
Ну, по сути, да. По сути, да, и он точно так же будет служить. Главное понимать, что ну, электронный инструмент, он для определенных, ну, в определенной ситуации способен очень помочь. К сожалению, у нас, правда, не всегда понимают, что, в чем разница между вот таким электронным подобием органа и полноценным инструментом. А сейчас еще электронные органы все-таки достаточно продвинулись по сравнению с инструментами.
Но у нас самые распространенные в России – это Йоханнесы, да?
Йоханнесы, еще есть фирма Viscom, тоже достаточно распространены. Вот. Но нередко, к сожалению, случается такое, что вот такие электронные органы начинают слушателям на концертах преподносить как настоящий полноценный инструмент и
начинают... Не напоминайте, у нас сколько людей приходит и с порога спрашивают, прежде чем купить билет, а у вас настоящий орган?
Да.
Это всегда так очень забавно.
Это вот, к сожалению, такая оборотная сторона этой медали, что да, если ты не располагаешь достаточным количеством средств на приобретение полноценного большого инструмента, а эта штука действительно дорогостоящая, то это может быть для богослужения, например, вполне действенным вариантом для сопровождения богослужения, идеально подойдет, хорошо. Вот. И у него даже будут, в общем-то, достаточно большие возможности, как у полноценного большого инструмента, а по стоимости это сильно-сильно дешевле.
А вот какова разница, например? Ну, по примеру нашего органа, да, то есть сейчас мы имеем смету, да, от фирмы-изготовителя на доработку органа. То есть это даже не покупка нового, да, это доработка, генеральная настройка. Фактически 20 миллионов по нынешнему курсу евро. А электронный орган во сколько бы обошелся? Хороший, хороший.
Я бы мог сказать, сколько такой инструмент мог стоить до начала вот всех известных событий. Угу. Потому что с тех пор многое поменялось. Попросту фирма Йоханнес официально сейчас не имеет права ничего сюда продавать в России.
Ну, допустим, пусть это будет не новый орган, и вот купить его где-то у нас из тех, что продается. Сколько сейчас это? Каков порядок?
Ну, это все...
Ну, от полумиллиона и выше. Примерно так.
Да. Все зависит от, опять же, величины инструмента и от его состояния, от того, как договоришься попросту.
Угу.
Вот. И... В принципе, есть у нас также, если не иметь в виду фирму Йоханнес непосредственно, есть мастера, умельцы, кто занимаются изготовлением таких инструментов, ну, собственноручно, то есть из MIDI-клавиатур, MIDI-педаль, и они подключаются к компьютеру, и есть, скажем, программа, ну, например, Hauptwerk или еще какая-то есть аналогичная программа, которые позволяют зазвучать действительно вот такому электронному инструменту. У меня просто не было необходимости вот так глубоко в этом разбираться, сколько что стоит. Но варианты всегда есть. И
у нас немножко другие возможности. Заботы, да, с духовым органом, чем с электронным. Вот. И у нас не так много времени остается. Давайте послушаем еще один отрывок. Самый интересный из того, что у нас есть, музыкальный.
Я предлагаю послушать хоральную фантазию Иоганна Себастьяна Баха на хорал «Jesu meine Freude», записанный как раз у нас в Святой Екатерине. Thank you.
афишу из Тюмени.
О, да.
Поневоле такая музыка, она навевает на такие размышления. И вот мы плавно переходим к последней части нашей мысли. Музыки Страстного времени и не только, вообще любой церковной музыки. Потому что у концертов в церкви Святой Екатерины есть своя специфика. Мы считаем, что орган – это второй проповедник. И, соответственно, музыка, которая звучит в церкви, она по своей сути должна говорить с людьми так же, как говорит пастор с кафедры. И она говорит. И я думаю, что мои коллеги-пасторы немало повеселились бы, а то и возмутились, если бы на богослужении я вышла бы с книгой «Гарри Поттер», открыла бы ее, прочитала бы оттуда что-то, или процитировала, например, что-то из «Короля и шута». Ну, вот так вот, например, прочитала бы. «Ели мясо мужики, пивом запивали». Ну и так далее по тексту. Наверное, церковь бы этого не оценила. Но когда звучит музыка, люди, которые сидят в зале, они поневоле вспоминают строки из таких песен, из такой музыки. И вот, насколько я помню, это совершенно недавняя афиша в Тюмени. Какие там церкви? Католическая, реформатская. Предлагают органный концерт с музыкой рок-хитов. И это ночью, причем ночное действо. И что там еще было?
По-моему, что-то из мюзиклов.
Да. Мюзиклы и прочие интересные вещи. Вот я, может быть, сейчас тоже буду не очень всеми воспринята, но, тем не менее, я не могу этого не сказать, что, на мой взгляд, в церкви нужно говорить словами Священного Писания и музыки, написанной для церкви. Музыки, которая позволяет людям, пришедшим ее слушать, думать, углубиться внутри себя, услышать в этой музыке что-то, о чем композитор в свое время хотел сказать Господу, о чем переживал человек, написавший эту музыку. Например, как Иоганн Себастьян Бах, который переживал потерю сына, писал музыку о смерти Христа от лица матери, которая теряет своего сына, и тому подобные вещи. Вот вы в последние 3 минуты нашей передачи что могли бы пожелать о музыке в церкви? Как опытный организатор концертов и человек, который сам играет эту музыку. И на клавесине, и на органе.
Поскольку я как раз сам ее в том числе играю, наверное, может быть, я не могу быть отличаться прям абсолютной объективностью.
Ну, а я тоже не объективна, так что ничего страшного. Церковь вообще субъективное место.
Вообще, нынешнее музицирование на концертах, оно двояко. Есть музицирование такое, рассчитанное на внешнее, на эффект, на впечатление, на какие-то...
На развлечения.
Ну, по сути, да. И да, это выглядит привлекательнее, это выглядит в глазах, может быть, недостаточно подготовленного слушателя, ну, как-то интереснее. Опять же, ну вот нынче столь пресловутые популярные рок-хиты на органе. Очень часто можно это увидеть. Народ, может быть, и ожидает, что сейчас он услышит что-то столь знакомое по тем впечатлениям, которые знакомы именно по исполнению соответствующему, рок-исполнению, соответственно, там, рок-гитару, ударную установку, все остальное. Но на органе, а очень разное восприятие этого происходит. Да, кому-то, может быть, приятно узнать знакомый мотивчик. Часто отзывы бывают наоборот, что ну, что-то как-то на органе не очень зашло, как говорят. Ну, разное. Но это в любом случае выглядит привлекательно вот, с точки зрения такого внешнего.
Это еще и вопрос произношения. Вот я говорю, однажды когда-то я слышала, как человек пытался спеть «Штиллинахт», не зная немецкого языка, не владея произношением. И с точки зрения музыки он тоже не соблюдал вот эти интервалы, да, потому что не чувствовал языка. И для него и его друзей, которые тоже не знали языка, все звучало прекрасно. Для тех, кто знал немецкий язык, это звучало чудовищно. То же самое наш мозг, он по-другому воспринимает то, что он видит там, где его не должно быть. Скажем так. Прошу дальше.
Да. А просто в двух словах, поскольку время уже совсем исчезло.
Да, у нас осталось полминуты, да.
Да. А поскольку я как исполнитель, я воспринимаю музыку как средство высказаться. Опять же, свое внутреннее переживание. И вот такое внешнее, оно бывает чуждым. Вот чтобы высказать себя, а церковь – это скорее как раз то место, где место для внутреннего переживания, чтобы человек мог заглянуть внутрь себя, то вот такое внешнее, оно бывает как-то, на мой вкус, неуместным. И вот музицирование именно как раз интровертивное, такое направленное внутрь себя, когда ты сам себя играешь, вот это как раз ближе тому смыслу, в котором, что ли, эта музыка создавалась, той идеям, которые ближе ему.
И у нас, к сожалению, закончилось время. Мы признательны Андрею Владимировичу и всем, кто нас слушал. И до новых встреч.
Да. До свидания.
Лютеранская волна.